Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции», а в студии «Эхо Москвы» Владислав Аксенов, старший научный сотрудник Института российской истории РАН. И говорим об общественных настроениях в 1917 году. Я напомню, твиттер-аккаунт вызван для ваших вопросов. И телефон для смс-сообщений 985-970-45-45. Так что можно нам что-нибудь и прислать. Добрый вечер, Владислав.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте мы быстренько напомним, с каким настроением в столице империи Россия пришла к революции. Вот что, так сказать, было одним из главных таких толчков к ней?
Вы знаете, вообще в донесениях агентов охранных отделений, конечно же, отмечалась нервозность обывателей. Писали о том, что в стране постоянно распространяются слухи, один абсурднее другого, о заговорах, о предательстве в верхах. И, несмотря на их абсурдность, этим слухам начинают верить. Когда вам твердят со всех сторон самые какие-то чудовищные, невообразимые вещи, в конце концов...
Ну да, Распутин, императрица...
Да, я вот могу такой пример привести, один из самых известных слухов о том, что якобы в Зимнем дворце расположен телеграф, по которому, значит, Александра Федоровна каждый вечер отправляет донесение Вильгельму II прямиком в Берлин. Так вот, что интересно. Об этом говорили все. И еще весной 15 года начальник департамента полиции Брюн де Сен-де-Полит, отправляя запрос коменданту Зимнего дворца, как бы между делом поинтересовался. Скажите, а у вас есть телеграф в Зимнем дворце? Да? То есть вот как это объяснить? Или другой пример. Скажем, уже январь 17 года в донесениях агентов охранного отделения мы читаем. Согласно слухам, говорят, что... И вот на основании этих слухов в январе 17 года охранное отделение готовит доклад, в котором пишет, что революция возможна 14 февраля 17 года, это день открытия очередной сессии Государственной Думы. Вооруженное восстание готовит рабочая группа Центрального военно-промышленного комитета. А во главе, самое интересное, этой группы стоит Павел Николаевич Милюков, который, как мы знаем, ну уж никакого отношения к рабочей группе не имеет. Здесь можно было Гучкова, конечно же, назвать. Но агент охранного отделения и за ним, значит, начальник департамента пишет, что во всем виноват Милюков, который готовит восстание революционное. И на основании...
Это к вопросу о работе с источниками.
Да, да.
Вот если вы возьмете так целиком, не критически, то, да, вот Милюков готовил революцию вместе с Кузьмой Гвоздевым.
Да,
а если... на самом-то деле все не так.
То есть нужно учитывать, что даже агенты охранного отделения были под впечатлением слухов. И тогда уж что говорить о простом обывателе. Так вот, я мысль свою закончу. И на основании этих донесений агентов рабочая группа, как вы знаете, была целиком арестована.
А революция случилась через две недели?
Конечно.
А вот эти слухи о нехватке хлеба, да, или это или реальная нехватка хлеба все-таки была?
Ну, вообще в историографии существуют две такие кардинальные, радикальные точки зрения. Одна точка зрения заключается в том, что якобы на протяжении Первой мировой войны российская экономика успешно развивалась, страна Антанты и кредиты давали, рост зарплаты опережал рост инфляции и так далее. Это, конечно, не так. Но есть и другая точка зрения, не менее абсурдная, о том, что в январе-феврале 17 года в Петрограде, в частности, начинается голод, и даже некоторые современные историки пишут о том, что этот голод января-февраля 17 года сопоставим с голодом января-февраля 1942 года в блокадном Ленинграде. Это, конечно же, не так.
Да? Но, как бы, Пискаревского кладбища нет.
Ну, да,
год.
Много чего нет. Но опять-таки, если мы почитаем дневники современников, о голоде все пишут. Но это страх надвигающегося возможного голода. Потому что растут, конечно же, хвосты, хлебные очереди. Но вот что интересно. Если мы посчитаем с вами примерно, прикинем ситуацию с мукой в Петрограде в феврале 17 года, то получится, что, учитывая прибытие хлебных грузов, они хоть и с перебоем, но все-таки поезда приходили, а также учитывая, что городская дума ежесуточно выдавала 35 тысяч пудов муки, то получится, что в среднем на человека приходилось 2 фунта хлеба. Ну, это фактически 2 буханки хлеба в сутки на человека. То есть ситуация как бы более чем благоприятная в этом смысле. Но что необходимо отметить? Необходимо отметить, что речь о муке. из этой муки хлеб еще нужно было выпечь. Вот пекарей не хватало. Кроме того, было больше муки пшеничной, чем ржаной. А рабочие привыкли, значит, покупать именно ржаной хлеб. И вот здесь можно перевести такой любопытный пример. Как мы знаем, одной из таких ярких акций 23 февраля стал разгром знаменитой булочной Филиппова. Так вот, что интересно, 23 числа булочная Филиппова увеличила выпечку хлеба с 80 пудов хлеба до 150 в два раза.
Но все равно не хватило,
и разгромили. И к 3 часам дня хлеб, тем не менее, закончился. И что сделала толпа, разгромившая булочную? Она пшеничную муку рассыпала по земле. То есть, наверное, голодные люди так с хлебом не обращаются. Поэтому, конечно же, не голод и не экономический кризис стал толчком к революции. Ситуация в экономике была очень сложной, но революция – это многофакторное явление. И сводить все к одному только экономическому детерминизму некорректно. И, кстати, современные историки, экономисты, я могу фамилии называть, Петров Юрий Александрович, Бородкин Леонид Иосифович, они, занимаясь экономикой, признают, что это был один из факторов революции, да, но ни в коем случае не единственный.
Ну да, психология, наверное, тоже играла большую роль. А вот все-таки что происходит дальше? Вот март 17-го года, это медовый месяц патриотической революции. Значит, хотели сделать все лучше, чем при государе-императоре, но как-то не очень получалось. Вот в каком состоянии живет Петроград? Там же ведь и охота за полицейскими, какие-то слухи, носятся автомобили с этими вооруженными людьми, ищут каких-то злодеев, там арестовывают царских министров. Вот что это за атмосфера все-таки такая?
Вы знаете, атмосфера очень сложная, очень неоднозначная. Действительно, полиция, ну, это всегда было, да, главный враг в лице...
Фараон.
Да, значит, рабочего движения. Но вот что интересно, по донесениям тех же самых агентов, некоторые чины полиции еще в ноябре-декабре 16 года начинают высказываться, если не за революцию, то, по крайней мере, выражают сочувствие рабочим беспорядкам. Поэтому даже психология городовых, ее нельзя описать какой-то одной краской. Там были люди, сочувствующие революционному движению. И, кстати, когда началась революция, некоторые городовые, они присоединились к этой толпе.
То есть не всех поубивали?
Да. Многие добровольно приходили, сдавались в Таврический дворец. Но в глазах простого человека, конечно, как вы сказали, фараон – это главный враг. Поэтому распространяются всевозможные слухи, страхи. Один из, наверное, главных доминирующих слухов — это слух о том, что якобы Протопопов расставил на крышах пулеметы, так называемые протопоповские пулеметы.
Протопоп — это было министр внутренних дел, да.
Да, что якобы он разработал заранее план спровоцировать, был такой слух, как объясняли петроградцы, отсутствие хлеба, что якобы Протопопов специально запретил поставлять хлеб в Петроград, чтобы спровоцировать голодный бунт и потом его жестоко подавить. И смотрят на крыши, нет ли там пулеметов.
А пулеметы-то есть.
А пулеметы на некоторых зданиях, промышленных зданиях, действительно, это была воздушная оборона, специально ориентированные для на лафетах, да, для стрельбы вверх пулеметы, которые технически нельзя было обстреливать улицы. Вот. Но, возможно, какие-то солдаты, опять-таки, они в руках армии находятся, а не полиции, эти противоаэропланные батареи, вполне возможно, делали пару залпов вверх, может быть, в качестве приветствия, да, этих революционных толп. Но страх...
Навели.
Да, поэтому стреляли по крышам, было убито несколько трубочистов, кстати, совершали налеты на квартиры, располагавшиеся.
Наверное, по колокольням лазали тоже.
Был отдельный вообще слух о том, что заодно с фараонами и священники. И, например, Зинаида Гиппиус, Александр Бенуа, люди образованные, они писали в своих дневниках, что слышат стрельбу с крыш колокольчиков. Путин. И даже появился слух, что видели, как якобы пулеметы доставляли церкви в гробах почему-то и по ночам. Ну, тут, то есть, уже какие-то архитектурные...
Это художественный фист такой, конечно.
Да, да, да.
Скажите, а вот, собственно, если взять уже время после, так сказать, революции, переворота, я помню, вы рассказывали в одной из прошлых передач, что, ну, один из источников – это периллюстрация почты. Угу. А вот после революции почту-то просматривали, эти черные кабинеты сохранились, это работает как источник?
Вот, к сожалению, источниковая база, конечно же, очень сильно меняется, поэтому одно дело мы вырабатываем какие-то методы работы с источником на до 17-го года, переключаясь на 17-й год, совершенно новые, значит, масса источников. Гражданская война – это уже третья. Вот, периллюстрации писем, к сожалению, нет, по крайней мере, частной корреспонденции.
А с фронта?
Есть, да, вот с фронта. Военная цензура, конечно, сохраняется, но психология солдат – это нечто иное, да, чем психология обывателя, тем более петроградцев. Вот чем Петроград интересен? Иногда, кстати, в историографии раздаются такие голоса, что вот революция изучается в основном по Петрограду. Это петроградская такая вот столичная, да, версия революции. В провинции все было несколько иначе. Да, действительно, есть, конечно, территориальные особенности революции, национальные, там, религиозные какие-то особенности, хозяйственные. Но все дело в том, что были и некие общие характеристики, которые позволяют все-таки описать единую российскую революцию общими такими мазками. Поэтому жизнь петроградцев – это, конечно же, лакмусовая бумажка для того, что происходило во всей России. Что касается источника, по которому можно изучить массовые настроения, здесь нам нужен некий массовый источник, если мы говорим о массовых настроениях. Ну, во-первых, это пресса. Причем, чем желтее, тем лучше, потому что публикуют ту же самую непроверенную информацию.
То есть фейк-пресса, как да, вы сейчас сказали, да?
Да, но эти фейки, они интересны тем, что люди придумывают то, что их действительно волнует. Далее это, ну, допустим, журнальная карикатура, такой интереснейший источник, потому что цензура падает, художники начинают рисовать все, что им в голову приходит.
Вспоминаются времена 1905 года, журнала «Пулемет» там какого-нибудь и так далее, все заново.
Совершенно верно. Так что источников, в общем-то, хватает для того, чтобы мы изучали общественные массовые настроения этого периода. Но они имеют свою специфику, конечно.
Скажите, а вот вы сказали о провинции, а вот чем отличается действительно столица и провинция? Можно ли, так сказать, выявить какое-то что-то общее, а что-то принципиально разнится?
Ну, первое, наверное, что необходимо сказать, события до провинции доходили чуть позже. Да? Это по понятным причинам. То есть, в целом, я считаю, что общая динамика революционных настроений, да, и политической революции, она характерна для Российской империи, но с некоторым запозданием. В Петрограде 23 февраля начинаются события, в Москве там, чуть попозже, да, 1 марта, 2-3 марта в Одессе, например, горожане сидят и не знают, что происходит. И когда газеты пишут о том, что образовано временное правительство, в Одессе, например, такой слух распространяется, что якобы временное правительство собирается восстановить крепостное право. И, кстати, мы можем даже подвести под это некую рациональную базу, понять, откуда этот слух взялся. Не будем забывать о министре земледелия Риттихе, который в ноябре-декабре 2016 года вводит что-то типа прудразверстки, и кому-то казалось, что следующим шагом будет вот восстановление крепостного права.
Да.
Или другое отличие. Вот мы упомянули о том, что в феврале в Петрограде начинается охота за полицейскими. И действительно, старая полиция была сметена. В феврале вместо старой полиции создается городская милиция. Сначала на базе добровольческих студенческих отрядов, потом туда еще фабричная заводская милиция присоединяется. А вот, допустим, в Томске там полиция вливается в милицию, и старые представители старого режима, новые люди вместе...
Там, наверное, порядка было больше.
Да, на первом этапе, конечно же. То есть все начинается в Петрограде. Но почему так легко провинция принимает столичную революцию? Потому что вот те самые настроения, слухи, которые будоражили, дискредитировали власть, они имели общероссийское значение. То есть все-таки я бы не стал говорить ни в коем случае, что революция 17-го года – это чисто столичное явление. Это не так.
Да, я не могу не удержаться от реплики. Знаете, революция действительно ведь ввела в результате это не временное правительство, крепостное право. Только в 30-е годы уже, так сказать, колхозное, да? Так что весь слух опередил, так сказать, реальность, да? На все на 13 лет, в общем, прозрели.
В историческом масштабе не так уж.
Да. А вот дальше. Дальше, значит, начинается целая череда политических кризисов. Ну, вот там это эйфория, да, радость, там люди ходят с красными там бантами, знаменами, что-то митингуют, а потом вот это вот недовольство появляется, там апрельский кризис, там дальше июнь, еще хуже июль, уже просто почти такое восстание. Как это все тоже преломляется в слухах, разговорах, публикациях?
Нужно отметить, наверное, что когда мы говорим о весенней эйфории, кстати, современники вот этот период, март, начало апреля, называли медовый месяц революции. Существовали образы, визуальные образы России как невесты, обвенчанной со свободой. Поэтому вот эта вот метафора медового месяца, она не случайна. Так вот, на самом деле, период в психологическом плане очень сложный, потому что помимо радости, восторга, существовали и страхи. Например, 2 марта на некоторых квартирах в Петрограде появились белые кресты. И стали жители их думать, значит, почему их отмечают. Пытались классифицировать кресты. Кто-то отмечал, что по 2 креста напротив квартиров офицеров ставят, по 1 кресту напротив квартиров евреев и так далее. Ожидали, значит, какой-то очередной Варфоломеевской ночи, но как-то эта история сама собой улеглась.
И так и не ясно, кто так пошутил.
Так и не ясно, да. Значит, другой слух, который сейчас с февраля тянется, о черных автомобилях. Дело в том, что в феврале Временный комитет Государственной Думы, по сути, реквизировал все автомобили. Вот они носились по городу. Иногда на них устанавливаются пулеметы. Плюс те протоповские пулеметы, которые обыватели ищут, не нашли. И возбужденное сознание расставило их по автомобилям. И вот родился такой слух, что якобы некая таинственная контрреволюционная организация по ночам разъезжает на автомобилях и расстреливает, значит, всех сторонников нового режима. Причем сначала об этом их видели якобы в Петрограде, потом их увидели в Москве, потом в газетах и Одессы, и Томска. То есть, представьте себе, да, географию этих слухов тоже о них стали писать. Также ничем не закончилось.
То есть, слухи есть, а жертв нет?
Жертв нет, да. Но потом эти слухи воскресли в советское время. Это черные воронки, да, там черные Волги.
Вот уже реально.
И так далее.
Скажите, а вот тут нас интересуются слушатели, а как насчет погромов? Там погромов капиталистов и дворян, а также евреев. Что-нибудь такое случилось? Или вот этого ждали, но оно все-таки в этот момент не произошло?
Нет, массовых каких-то погромов не было. То есть, если мы не берем события в Гельсингфорсе, когда матросы, да, расправлялись с офицерами,
да, на кораблях,
то,
да,
в принципе, февраль-март...
И в Кронштадте еще, да.
Да, февраль-март... Это, конечно же, период воодушевления. Февральскую революцию встречают представители всех социальных групп, потому что каждый надеется получить от нее что-то свое. Ну, допустим, члены царской семьи поддержали отречение Николая II, потому что полагали, что Михаил Александрович, если станет преемником, он выведет страну из кризиса. Поэтому Кирилл Владимирович, великий князь, в феврале вышел с красным бантом на улицы города. Церковь поддержала революцию, потому что надеялась на созыв, наконец-таки, поместного собора, да, и выборы патриаршества. Монархисты давно разочаровались в Николашке, в полковнике, как его называли. То есть февраль-март – это период действительно единения, когда вот всякие эти националистические идеи, они оказываются неактуальными, непопулярными. Вот. Ну, а какие-то локальные стычки, локальные погромы в провинции, да, конечно же, имели место, но это скорее касается уже периода лета-осени 17-го года, когда эйфория идет на спад.
Скажите, а вот это единение, как все-таки оно ломается, на чем?
Вообще, единение – это, конечно же, очень интересный психологический феномен. Я вот могу привести такой пример. Современники, психиатры, отмечали, что в марте происходит нетипичный колоссальный приток душевнобольных в городские больницы.
Весеннее революционное обострение.
Причем, если обычно это приходится, значит, сезонное обострение на май, то здесь у нас март. Причем такого колоссального рывка не было никогда до этого, ну, по крайней мере, в начале 20 века. То есть здесь явно мы имеем связь с общественно-политическими событиями. Ну и дальше уже по законам, да, угасания этой энергии, этот эустресс переходит в депрессию. И в конце мая, в начале июня восторг сменяется опасениями. Я вот в качестве примера, если охарактеризовать этапы общественных настроений, могу сослаться на карикатуру, которая была опубликована в журнале «Бич». Называется
вот «История». Тем, кто смотрит нас, мы ее покажем.
«История русской революции», да, в одном лице. И в этой карикатуре художник Михаил Ага выделил 4 этапа. Первый этап – это удивление, будет или не будет революция. Затем второй этап – это восторг. Третий этап – это нехорошие такие предчувствия, и последний, четвертый этап – отвращения. Дело в том, что эта карикатура была нарисована в апреле 1917 года, и под отвращением Михаил Ага имел в виду появление большевиков, ленинов в запломбированном вагоне.
Через Германию, да?
Да, но, в принципе, мы эти 4 этапа можем экстраполировать на всю Российскую революцию, и тогда последняя стадия отвращения будет связана с большевистским переворотом в октябре 1917 года.
А вот в этот момент была какая-то заметная публичная реакция общественная на приезд Ленина и других левых эмигрантов через территорию врага?
Ну, вы знаете, в октябре, конечно, в апреле появляются критические заметки в адрес Ленина, но тогда Ленина никто особо не знал. Эта личность была неизвестная. Да, действительно, апрельские тезисы были опубликованы, но всерьез никто его не воспринимал, потому что Петросовет оказывал полную поддержку временному правительству. Однако в мае начинается уже конфронтация большевиков с Петросоветом, потому что в мае Керенский начинает активно агитировать за наступление на фронте. Большевики занимают вроде бы как такую антивоенную позицию. И эти две пропагандистские кампании, они вступают в противоречия. На первом съезде Советов, как мы помним, происходит конфликт между Церетели, да, и Лениным. Нет такой партии, есть такая партия, сказал Ленин.
И вот тут Ленин становится, собственно, знаменитым. Мы продолжим наш разговор с Владиславом Аксеновым после недолгого перерыва.
Цена революции. Реклама. Шестой ежегодный форум «Открытые инновации». 16, 17 и 18 октября в инновационном центре «Сколково». Ключевая тема форума – цифровая экономика. Хочешь быть в курсе всех технологических трендов? Регистрируйся на forinnovations.ru. 12+. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495. В понедельник после 16.35 в программе «Дневной разворот». Спикер «Индустрия». Сколько стоят статусные экономисты и политики? У нас в гостях глава «Лондон Спикер Бюро» Хьюго Читтенден. Ведут беседу Андрей Ежов и Станислав Крючков. В понедельник после 16.35 в рамках программы «Дневной разворот».
Особое мнение главного редактора независимой газеты Константина Ремчукова вы можете услышать в одноименной программе «Особое мнение» в понедельник после 19 часов. Эфир ведет Татьяна Фельгенгауэр.
Армия Ким Чен Ына. Что есть и чего нет у военных Северной Кореи? Такова тема программы «Арсенал» в понедельник после 22 часов. Наш гость – ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. Не пропустите «Арсенал» в понедельник после 10 вечера.
Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
Внимание тех, кто следит за нашими программами. Отныне «Эхо Москвы» транслирует свои программы в прямом эфире на интернет-канале YouTube. Заходите, смотрите и слушайте. «Эхо Москвы» в прямом эфире в интернете.
«Эхо Москвы» от винта.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
А мы продолжаем наш разговор с Владиславом Аксеновым, научным сотрудником Института истории Российской Академии Наук. Ну вот мы остановились на лете 17-го года. Вот как вот это летнее наступление, там надежды на патриотический подъем и наоборот, так сказать, нечто другое, да? Вот опять же, как это отражается в народном сознании, которое вы изучаете?
Ну, вы знаете, летом было очень много внешних раздражителей. А, собственно, от войны уже многие устали. Много сил, я скажем так, эмоционального какого-то напряжения, эмоциональных сил было потрачено еще обывателями в 16-м году на Брусиловский прорыв. Поэтому сложно сказать, как сильно связывали обыватели свои надежды на будущее с успехом Керенского. Тем более, что профессиональные офицеры, они еще в январе 17-го года, ведь решение было принято на январской конференции стран Антанты, говорили о бесперспективности наступления в 17-м году. У России не было сил. Но Керенский ставит практически все на карту этого наступления, и для него это сыграло, конечно же, роковую роль.
То есть он по модели французской революции это хотел сделать, да? Вот революционная армия мобилизует страну, побеждает. А Россия, видите, не Франция, как получается.
Тут дело, наверное, даже не в том, что Франция или не Франция. Дело в том, что армии, по сути, как таковой боеспособной единицы в 17-м году уже не было. Дезертирство усиливается, особенно осенью 16-го года. Вот тот же самый приказ номер один, да, обычно на него валят все
Приказ
причины.
Действительно дезорганизующая армия.
Но вы знаете, что самое интересное, в приказе не было слова о том, что солдаты имеют право не подчиняться офицерам. Нет, там всего лишь речь шла о том,
Они так поняли.
Вот именно, что настолько причудливо была интерпретация приказа номер один солдатами, что потом пришлось принимать приказ номер два, в котором разъяснялось содержание приказа номер один. А уже в мае 17 года Керенский принимает декларацию солдатов, в котором еще раз пытается объяснить, о чем же шла речь в приказе номер один и в приказе номер два. Но начинаются стихийные процессы, остановить которые ни Керенскому, ни другому лидеру было уже нереально невозможно. Поэтому Керенский во многом оказался заложником этих самых обстоятельств. И, конечно же, ставка на вот летнее наступление стала для него фатальной ошибкой. Но помимо летнего наступления в июне прошли во время первого съезда Советов рабочих солдатских депутатов первые беспорядки в Петрограде. Там анархисты попытались освободить уголовных заключенных, им это удалось. Дальше 3-4 июля, наверное, эти события имели больше резонанс, чем ситуация на фронте.
Это такой стихийный путч фактически.
Это путч, да. И ведь тоже большевики сами не ожидали, во что он превратится. В последний
момент, они тормозили, да, в последний момент?
В последний момент, когда они увидели, что в Петроград прибыли матросы кронштадтские, да еще, знаете, в таком состоянии алкогольного опьянения, они схватили за голову, но остановить эту революционную массу, толпу не представлялось возможным. И именно июль, наверное, 17-го года напугал обывателя, потому что это было такое дуновение гражданской войны. Это, наверное, для повседневности самый кризисный, самый сложный этап. Ну, а затем, конечно же, это августовский кризис, провокация Керенского и Корнилова и так далее.
Но вот я как раз хотел спросить, а действительно не получилось ли так, что Керенский почувствовал это настроение, да, запрос на какой-то порядок и так далее? Собственно, почему он и попытался наладить такой блок с Корниловым, да, силовой и так далее? Ну вот в последний момент, мне кажется, дрогнул. Да? Ну вот, наверное, он чувствовал этот запрос, да, что есть силы, которые хотят, ну, уже прекращение такого революционного безумия.
Дело в том, что, конечно, большевики были врагами и опасностью для Керенского. Кроме того, Корнилов ему нужен был все-таки для успокоения армии. Несмотря на то, что Керенский сам проводил очень много времени в общении с солдатами, Корнилов – это тот офицер, без которого Керенскому не удалась бы, да, его программа действий. Но в то же время, в августе 17 года, когда в Москве проходят государственные совещания, из Большого театра Корнилова выносят на руках, у Керенского, наверное, какой-то звоночек прозвучал.
Конкурент.
Да, что это человек, претендующий на... Тем не менее, он идет на первых порах на союз с Корниловым. Ну, а дальше происходит то, что происходит. История до сих пор темная. кто там виноват, едва ли, я, например, сомневаюсь в том, что Корнилов действительно готовил заранее какой-то государственный переворот. Другое дело, что когда он не подчинился требованию Керенскому, по сути, он, сам того не желая, поднял мятеж. Если обращать внимание на аргументацию Керенского, на что он упирает? На то, что движется в Петроград дикая дивизия. Так извините, приказ о переброске дикой дивизии подписал сам Керенский. И вот тоже здесь такой интересный момент. Это роль Владимира Львова, обер-прокурора Синода, который сначала пришел Корнилову, представившись посланником Керенского, потом Керенскому, посланником Корнилова. На суде было выяснено, что Львов психически больной человек.
Скорее, следствия суда все-таки не было.
Да, во время его, значит, провели вот такую диагностику. То есть тоже не случайно, что в условиях вот этого революционного психоза в конце концов один реально сумасшедший сыграл такую вот фатальную роковую роль.
Скажите, а вот как в общественном сознании отражались вот эти публикации о большевиках, германских шпионах? Собственно, ведь в значительной степени, мне кажется, благодаря им, на какое-то время вот после июля удалось, ну, так немножечко подморозить ситуацию до августовских событий, связанных с Корниловым. Почему их воздействие дальше не продолжилось?
Вы знаете, действительно, в июле 1917 года большевики фактически были вычеркнуты из политической жизни России. Причем дело не только в публикациях. Конечно, они очень сильно дискредитировали большевиков. Вот, но в то же время именно следствие над большевиками в связи вот с этими событиями 3-4 июля, когда кто-то в креслах оказался, как Троцкий, кто-то в шалаше, значит, в Финляндии отсиживался, действительно, да, они оказались не у дел. А вот страх перед Корниловым, то есть один страх перед опасностью справа вытесняет страх перед опасностью слева. Кстати, вот можно привести еще, говоря о значении карикатуры как исторического источника, в сентябре 1917 года появляется карикатура под названием «Буриданов осел революции». И вот, значит, на ней изображен осел, с одной стороны красногвардеец, а с другой стороны представитель Черной гвардии. И вот Россия в образе Буриданова осла не может выбрать, куда же ей повернуть, на сторону большевиков или на сторону этого правого...
На черной реакции, да?
Черного движения. Вот. То есть, действительно, провокация Керенского-Корнилова, она открывает дорогу большевикам, по сути, во власть. То есть здесь октябрь – это не столько даже заслуга Ленина, да, с Троцким, сколько заслуга Керенского с Корниловым.
Ну, не будем преуменьшать все-таки. Если бы не, так сказать, настойчивость Владимира Ильича Ленина и организационные способности Льва Давидовича Троцкого, вряд ли бы все это состоялось. Все-таки к тому моменту была, мне кажется, целая группа таких мягких большевиков, которые там ходили на демократическое совещание, в предпарламент, и что-то такое пытались организовать, пока Ленин в шалаше сидел, общесоциалистическое.
Вот, нет, преуменьшать, конечно...
Хотела ли публика вот этого какого-то такого консенсуса, знаете, однородное социалистическое правительство, там какая-то единая воля революционной демократии?
Вы знаете, вот опять, возвращаясь к карикатурам, появилась интересная карикатура, на которой обыватель стоит на коленях перед тенью городового. И, обращаясь к тени городового, говорит: «О, как же я истосковался по тебе под лучами слишком жаркого солнца свободы». То есть люди к осени 1917 года мечтали уже о порядке, мечтали об успокоении. И в этой связи им было все равно, кто будет у власти, Керенский, Ленин или еще кто-то. Потому что, в конце концов, все точки над «и» должно расставить учительное собрание. И в этом смысле Октябрьский переворот был встречен, в общем-то, спокойно. Можно привести здесь дневниковую запись Петерима Сорокина. 25 октября он записал: «Пучина наконец-то разверзлась». То есть вот этот страх перед новым путчем, новой катастрофой, он отходит на второй план тогда, когда эта катастрофа происходит. Можно привести в пример воспоминания большевика, артиллериста Петропавловской крепости Тараса Родионова.
А потом который, известного писателя.
Да, который вот, собственно, стоял на стене Петропавловской крепости, когда орудия стреляли прямой наводкой по Зимнему дворцу. И вот он наблюдал, что параллельно обстрелу Зимнего, там где-то по мосту идет трамвайчик и пишет, что что же это за такая социалистическая революция.
Рестораны работали.
Да, большевики свергают временное правительство, а люди как веселились, так и продолжают веселиться. Но это можно понять, если мы учтем, собственно, позиционирование большевиками самих себя. Правительство было названо временным правительством рабочих и крестьян, а это означает, что окончательные точки над «и», как я сказал, должно расставить учительное собрание.
Скажите, а можно ли сказать, что это был антивоенный переворот? Ну, скажем так, вот две темы, да, земля и, так сказать, прекращение войны. И большевики вот подхватили эту волну общественного мнения. Я думаю, что для солдат, которые, так сказать, на них поработали. Это было самое важное, что все, на фронт не отправят, а из Петрограда, тут мы недавно это обсуждали с вашим коллегой, действительно, все-таки какие-то силы удавалось временному правительству отправить, ну, хоть в провинцию, а кого-то и на фронт. А тут все, конец, вот и пришла к власти антивоенная партия.
Действительно, большевики взяли на вооружение самые популярные лозунги, причем те лозунги у других партии, потому что, как мы называем, декрет о земле во многом был, да, декретом эсеровским, это эсеровская программа, не большевиков. А вот что касается отношения большевиков к войне, здесь очень интересный нюанс. Ведь большевики, строго говоря, не были никогда антивоенной партией. Они не выступали за мир. Они говорили о том, еще с 14 года, что войну империалистическую нужно перевести в войну гражданскую.
Вот интересно, что никто не смог это обыграть из противников большевиков и объяснить людям, что будет следующая война.
Нет, почему? Пытались. Вообще страх гражданской войны, он появляется в общественном мнении уже в июне 17 года. То есть об этом очень многие писали. Тот же самый Церетели вот в дискуссии с Лениным, да, сказал, что почему нет такой партии? Потому что совершенно очевидно, что в этом случае усилится политический раскол, который может привести к гражданской войне. То есть призрак гражданской войны, он след уже навис над российским обществом. Но большевиков это совершенно не смущает, потому что это и есть их программа действий. Но из декрета о мире, они это свое требование гражданской войны убирают. И фраза «декрет о мире» заканчивается такой туманной фразой, что после установления мира пролетарии всех стран сами знают, как им быть. Имеется в виду, что необходимо начинать гражданскую войну. То есть, в этом смысле, да, действительно, большевики умело воспользовались ситуацией. Так.
А, кстати, Керенский мог бы сыграть на опережение в данном случае? Ну, например, зная что-то о настроениях деревни, ну, не войну прекратить, а землю начать раздавать.
Керенский...
Смотрите, он же, кстати говоря, республику объявил, не дожидаясь учредительного собрания. Ну, мог бы с землей также поступить, в конце концов, популист был.
Это, конечно, очень опасно в игры с землей, потому что уже в деревнях начинают черный передел. Уже звучат нотки недовольства со стороны дворянства. Поэтому
были земельные комитеты ведь созданы.
Да. Ну, первый съезд советов, да, крестьянских депутатов, который прошел еще в мае 17 года, он как бы решил, что необходимо землю давать в руки земельных комитетов. Вот. Но оставалось очень много юридических тонкостей. Керенский 1 сентября объявляет республику, созывает демократическое совещание, предпарламент, но время уже упущено. Всерьез Керенского никто не воспринимает. Когда говорят об альтернативах революции, иногда возникает такая идея, что если бы удалось раньше провести учительное собрание, возможно, тогда бы не было.
Да, да? Другие были бы результаты выборов и вообще такой успокоительный эффект.
Ну вот понимаете, в чем проблема? Значит, есть дневниковые записи образованных людей, которые беседовали с крестьянами и задавали им вопрос, а вот что вы думаете об учительном собрании? И вот крестьяне в марте-апреле 17 года были противниками. Почему? У них очень простое.
Противниками учительного собрания?
Созыва, скорого созыва собрания.
Они что, монархисты были?
Нет. Объяснение очень простое. Нельзя созывать собрание до окончания войны, потому что наши крестьяне на фронте, нам не за кого голосовать. То есть выдвигались идеи, что необходимо дождаться окончания войны и только потом созывать собрание. То есть в этом смысле временное правительство, наоборот даже, да, не связываясь с окончанием войны, немножко шло на опережение. Но так получилось, что, как я уже сказал, стихия вот этой революционной бури, она опережала понимание ситуации, да, опережало политические какие-то рациональные процессы.
Скажите, а вот все-таки, если взять набор лидеров общественного мнения, ну вот сейчас там берут, скажем, делают социологический опрос и говорят, ну вот в президенты может баллотироваться там такой-то, такой-то и такой-то, да? Угу. А, скажем, на момент перед Октябрьским переворотом были ли такие фигуры? Вот, скажем, если бы это были бы не выборы в учредительное собрание, а выборы президента Российской Республики объявлены?
Сложный вопрос. Я вообще, хоть сослагательное наклонение и существует в истории, да, тем не менее противник его активного использования. Здесь наша фантазия может нас очень далеко довести. Мне кажется, что осенью 17 года лидера однозначного не было. То есть, если мы берем весну...
Ну, несколько лидеров, скажем. Ну, я понимаю, что Керенский весной, да, вне конкуренции.
Весной, то есть, это культ Керенского, это лидер номер один. Такой фигуры...
Да, об даже этом Борис Колоницкий написал.
Да, замечательную книжку, да, товарищ Керенский. Значит, даже близко никого сопоставимого с Керенским. Для кого-то Корнилов приобрел лавры мученика. Да? Ленин, большевики нет. Конечно же, лидерами они не являлись. Чернов, но учитывая, что эсеры многочисленная партия, но Чернов все равно оставался в тени политической борьбы. Милюков тоже сошел со сцены.
Нас вот про Николая II спрашивают. А может быть, если бы он вернулся в роли кандидата в президенты?
Нет, нет.
Популярности не было.
Нет. Это пройденный до конца этап, поэтому всерьез воспринимать, конечно же, его.
А теперь вот благотворят, между прочим, святого человека.
Ну, боготворят, как правило, не понимая, да, что это за государственный деятель был. На самом деле, как я уже упомянул сегодня, отношение к Николаю II в начале революции было однозначным у подавляющего большинства населения. Это не тот человек, который должен стоять во главе России. Поэтому даже монархисты, даже сторонники самодержавной монархии полагали, что его необходимо устранить.
То есть монархисты бы предпочли какого-то другого члена царской семьи?
Конечно.
Скажите, а вот все-таки почему, на ваш взгляд, противникам Ленина не удалось навязать большевикам, ну, проект вот опять же после уже переворота, однородного социалистического правительства? Там, какое было отношение к этому проекту, опять же, у публики, ну, просвещенной, например?
Вы знаете, вообще сложность разговора о массовых настроениях в 17 году заключается в том, что мы оцениваем события с высоты наших знаний. Исторических знаний и исторической логики. То есть для нас события 17-го года это как некая шахматная партия. И вот мы начинаем рассуждать, да, как нужно было...
А был ли у России шанс избежать революции октября 17-го года, пишет Дмитрий. Ему хочется переиграть.
Вот вы знаете, я думаю, что шанс был в феврале 17-го года. Есть здесь разные точки зрения. Кто-то считает, что гражданская война была запрограммирована уже в феврале 17-го года. И действительно тревожные звоночки прозвучали. Вот мы говорили сегодня, упоминали насилие, охоту за полицией.
И много сумасшедших.
И много сумасшедших,
некоторые,
да,
пошли работать в ЧК потом.
Но будем. Я бы все-таки, конечно, здесь не переоценивал вот роль этих деструктивных процессов. Я полагаю, что в марте-апреле было и очень много... демократических альтернатив. А вот с какого момента октябрь стал неизбежен? Наверное, с сентября. Вот для меня трагический такой поворот произошел именно когда разругались Керенский с Корниловым. Наверное, после этого кризиса приход к власти большевиков был неизбежен.
Скажите, а вот, ну, я понимаю, мы пользуемся разными источниками. Угу. Там это могут быть и письма, и карикатуры, и, значит, периллюстрация, и что угодно. А вот как это все отражалось в художественном творчестве? Ведь то замечательные писатели, поэты, они, собственно, тоже все это видели, и, я бы даже сказал, сильно страдали.
Да, совершенно верно. Вообще очень интересно наблюдать за тем, как представители художественной интеллигенции переживали и описывали события, потому что, наверное, художественная интеллигенция тоньше, чем, скажем так, обыватель, чувствует, да, эпоху, потому что воспринимают ее с эмоциональной, а не рассудочно-логической точки зрения. И здесь можно... Вот упомянутые сегодня этапы революции проиллюстрировать, скажем, поэзией русских поэтов-женщин. Цветаевой, Гиппиус, Ахматовой. Еще в 16 году они переживают, очень так болезненно переживают мировую войну. И Анна Андреевна Ахматова пишет стихотворение, называется «19 июля 14 года», в котором были следующие строчки. Я зачитаю два четверостишия из этого стихотворения. «Мы на 100 лет состарились, и это тогда случилось в час один. Короткое уже кончалось лето, дымилось тело вспаханных равнин. Вдруг запестрела тихая дорога, плач полетел, серебряно звеня. Закрыв лицо, я умоляла Бога до первой битвы умертвить меня». И вот практически ей вторит Зинаида Гиппиус, причем так же, как Анна Ахматова, она упоминает Бога, но вот в этом упоминании звучит некая угроза. «В последний час, во тьме, в огне, пусть сердце не забудет, нет оправдания войне никогда не будет. И если это Божья длань, кровавая дорога, мой дух пойдет и с ним на брань, восстанет и на Бога». То есть вплоть до вот такого богохульства, да, доходит. Февраль и март 17 года – это эйфория, которая в творческой интеллигенции, мне кажется, усыпляет внутреннего цензора. Столько всякой пошлости в художественном смысле этого слова появляется у Брюсова, у Гиппиус, у Цветаевой. Ну вот я процитирую, значит, строчки, написанные 8 марта 17 года Гиппиус, причем это не худший вариант. «Еще не изжито проклятие, позор небывалой войны, дерзайте, поможет нам снять его свободой великой страны. Пойдем в испытания встречные, пока не опущен наш меч, но свяжемся клятвой на вечную весеннюю волю сберечь». Или 2 апреля Марина Цветаева пишет пасхальные строчки, здесь какая-то ритмика Маяковского обнаруживается. «Настежь, настежь, царские врата, сгасла, схлынула чернота, чистым жаром горит алтарь, Христос воскрес, вчерашний царь, пал без славы, орел двуглавый, царь, вы были неправы». Такое обращение к Николаю II Марине Цветаевой. Вот. А следующий этап, третий этап, этап тревоги, у Цветаевой появляется очень точный образ трансформации России-невесты, дамы-свободы, в распутную девку. 26 мая 17 года она пишет такие строчки. «Из строгого стройного храма ты вышла на визг площадей, свобода, прекрасная дама, маркизов и русских князей. Свершается страшная спевка, обедни еще впереди, свобода, гулящая девка, на шалой солдатской груди». И вот этот образ распутной девки или даже опьяневшей блудницы осенью повторяется у Ахматовой. То есть вот это вот гуляние образов не случайно. Она накануне большевистского переворота пишет стихотворение, в котором упоминает страхи, слухи о скором возможном захвате Петрограда немцами. «Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух суровый византийства от русской церкви отлетал, когда примевская столица, забыв величие свое, как опьяневшая блудница, не знала, кто берет ее, мне голос был». Ну, и там, и так далее. И вот совершенно жуткое по ощущениям стихотворение Гиппиус уже после захвата власти большевиками. «Как скользкие улицы отвратные, какая стыдь, как в эти дни невероятные позорно жить. Лежим заплеванные, связаны по всем углам, плевки матросские размазаны у нас по лбам. Столпы родители, воители давно в бегах, и только вьются согласители в своих цыках. Мы стали псами подзаборными, не уползти, уж разобрал руками черными вигжель пути». Вот эта метафора черных рук вигжеля, мне кажется, она очень точная, а он ведь Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников сыграл роковую роль. Да, вот в октябре-ноябре 17 года формальный вигжель занял позиции нейтралитета между большевиками и их противниками.
И не дал подавить большевистский путч.
Да, да, и при этом позволив большевикам перебросить силы в Москву, где вот шло это самое ноябрьское восстание. Поэтому, как мы видим, обращение к поэзии русской художественной интеллигенции позволяет нам понять эмоции вот той эпохи, того времени. Это очень интересный, ценный исторический источник, как упоминавшиеся карикатуры, высокая живопись и так далее.
Да, но мы уже не успеем прочитать стихи про Керенского тоже, так сказать, которые замечательно рисуют вот эту картину разочарования. Угу. Но, думаю, оставим это на какой-нибудь следующий раз. Вообще, это все очень интересно. Я думаю, что мы должны поблагодарить Владислава Аксенова, старшего научного сотрудника Института истории Иран. Мы так за 8 месяцев фактически прошли весь путь, да, вместе с Россией от монархии Демократической Республики к новой диктатуре. Спасибо большое.
Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.